Ну что ж, дорогие братья и сестры, давайте мы помолимся сначала, а потом начнем наши встречи.
Христос воскресе из мертвых, смерти смерть попра, и сущего гробе живо до гроба. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть попра, и сущего гробе живо до гроба. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть попра, и сущего гробе живо до гроба.
Присаживайтесь.
Ну что ж, дорогие братья и сестры, мы продолжаем наши с вами встречи, посвященные мессианским пророчествам, содержащимся в книгах Ветхого Завета. И сегодняшнюю лекцию проведет доцент Санкт-Петербургского университета, доцент Црицкой духовной семинарии, преподаватель библейской археологии, патрологии Нового Завета, диакон Владимир Василик, он сейчас от меня сидит слева. Регламент наш традиционный, 60 минут лекционная часть, 10-15 минут перерыв и ответ на вопросы. Сегодняшняя тема наша посвящена мессианским пророчествам в книгах малых пророков. Кто такие малые пророки, почему они называются малыми, сколько их, какие их имена, какие основные темы у этих пророчеств и какие из них мы выделяем как мессианские пророчества, об этом всем пойдет речь сегодня. Пожалуйста, отец Владимир.
Досточтимые отцы, дорогие братья и сестры, благодарю вас сердечно за то, что в этот солнечный день вы все-таки избрали этот великолепный зал для того, чтобы приобщиться к солнцу правды, Господу нашему Иисусу Христу, и восприять те лучи Его благовестия, которые исходили от святых пророков, которые в ночи времен, в темноте, стояли на своей страже, подобно пророку Аввакуму, и от ночи утренневали, как говорит Исаия, ожидая явление солнца правды Господа нашего Иисуса Христа. Как говорит святой апостол Петр, и притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что читаете его. Доколе не настанет день, и утренняя звезда не воссияет в сердцах ваших. Ну вот, дорогие братья и сестры, а вот скажите мне, пожалуйста, кого мы называем пророками великими, а кого малыми? Кто у нас в великих? Давайте более легкий вопрос. Громче. Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил. А вот малые, можно сказать легко, все остальные. Но уж лучше давайте соблюдать порядок. Это пророк Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Сафония, Аггей, Захария, Малахия. А вот скажите, пожалуйста, друзья мои, что вам, вашему сердцу, говорят имена малых пророков и вашему уму? Скажите, где они упоминаются в богослужебных текстах, к примеру? Ну как же так? Вот пасхальный канон поется. На божественной страже богоглаголивый Аввакум достанет с нами и покажет светоносно ангела. А вот скажите, почему здесь вспоминается пророк Аввакум? Да потому что четвертая песня канона основана на песне святого пророка Аввакума из его пророчества. «Господи, услышав слух Твой, убоягся, разумех дела Твоя и ужасокся». Это стабильная часть нашего богослужения. А с чем у нас связано имя пророка Ионы? С китом и только-то. А еще? Ниневия. Так, а еще? Кого прообразовал Иона в чреве китовом? Христа. Совершенно верно. Вы, наверное, помните эти торжественно скорбные строки канона Великой Субботы. Яд бысть, но не удержан в персях китовых Иона, твой образ нося, страдавшего и погребение давшегося. К чему я это вам напоминаю? Да к тому, что святые пророки – наши современники. И пока звучат их имена в богослужении, пока поются их молитвенные тексты, пока читаются их премии, да то ли память о них не иссякнет в церкви. И верим, что они незримо присутствуют во храме Божием. Надеемся, что и здесь, в этом благолепном собрании, они нам близки, они нам дороги, они нам важны. Но приступаем к основной теме нашего занятия. 12 пророков, 12 малых пророков и мессианские пророчества о Христе у 12 малых пророков. Сразу должен вам сказать, что порядок пророков Осия, Иоэль, Амос, Авдия, Иона, Михей, Наум и так далее не хронологический. Он был установлен в еврейской Библии, в Масоре, совпадает и в Септуагинте с этим порядком, по-видимому, по степени важности и значимости. Но для нас они все важны, хотя некоторых из них мы выделяем по причине того, что они более определительно пророчествовали о Христе. Я вам предлагаю пойти путем хронологическим и путем христологическим. И начнем мы, пожалуй, с одного из самых древних и известных пророков. Память которого празднуется 15 июня по старому стилю, 28 по новому. Это святой пророк Амос. Который пророчествовал во времена царя Иеровоама, а годы правления Иеровоама около 786-750, ориентировочно. О нем говорится, что он пророчествовал за 2 года до великого землетрясения, которое потрясло Самарию, Иудею и другие. Ближневосточные земли. Вся наша беда, дорогие братья и сестры, то, что о святых пророках мы знаем очень мало. Почти ничего. И вот это вообще беда людского беспамятства. Потому что о каких-нибудь негодяях, о Неронах, о Чингисханах, о Наполеонах мы знаем очень много, а о святых людях зачастую почти что ничего. Итак, что мы знаем о святом пророке Амосе? То, что он не был ни пророком, ни сыном пророческим. Он был пастухом в местечке под названием Текоя. И, как говорится, он собирал смоквы. Но Господь его призвал на служение. И он пошел. Как он сам говорит. Лев возрыкал, кто не содрогнется. Господь повелел, кто не будет пророчествовать. И святой пророк Амос пошел. Он проповедовал на севере Израиля в Самарии во времена Иеровоама. Когда, казалось, Самария, гордый Шамрон, достиг высшей степени своего торжества, своего величия, когда царские дворец и дома, знати, украшались слоновой костью, когда самарийские войска, казалось, везде торжествовали, и тем не менее над всем этим процветанием нависла печать будущего конца, будущей катастрофы. И вот выходит пророк Амос за 2 года до страшного землетрясения и за 30 лет до окончательного уничтожения Самарии и за 18 лет до ее страшного разгрома. Как он проповедует: Господь возгремит Сиона и даст глаз свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина Кармила. Но прежде чем обрушиться на Самарию, святой пророк Амос, как молния, как молот, обрушивает свои обличения на окрестные народы, на Дамаск, на Газу, на Азот, на Тир, на Аммонитян. И лишь в конце на Иуду и на Израиль. В чем, однако, он упрекает окрестные народы? В том, что они не почитают истинного Бога? Нет. Он упрекает их за жестокость, за беззаконие, за предательство. Вот хотя бы несколько примеров. За 3 преступления Дамаска и за 4 не пощажу его, ибо они молотили Галаад железными молотилами. То есть пленных убивали железными молотилками, которыми молотят хлеб. И пошлю огонь на дом Азаила, и пожрет он чертоги Венадада. За 3 преступления Газа и за 4 не пощажу ее, ибо они вывели всех в плен, чтобы предать их Эдому. И пошлю огонь в стены Газа, и пожрет чертоги ее. И так говорит Господь: за 3 преступления сынов Аммоновых и за 4 не пощажу их, ибо они рассекали беременных в Галааде, чтобы расширить пределы свои. И святой пророк Амос обличает эти народы за попрание естественной праведности. Но Иуду и Израиль он обличает еще и за идолопоклонство, и за эксплуатацию человека человеком. Так говорит Господь: за 3 преступления Иуды и за 4 не пощажу его, ибо они отвергли закон Господень и постановление его не сохранили. И идолы их, вслед которых ходили отцы их, совратились с пути. И пошлю огонь на Иуду, и пожрет чертоги Иерусалима. Дорогие братья и сестры, это сбылось. Потому что 587 году до Рождества Христова, что произошло с Иерусалимом? Напомните-ка мне, то подзабыл. Ну-ка. Пришел Навуходоносор, окружил город, заставил иерусалимлян умирать от голода, а когда они изнемогли, взял город и приказал сделать что? Сжечь храм и царский дворец, а жителей почти всех выселить в Вавилон. А вот за что он обличает Израиль? За 3 преступления Израиля, за 4 не пощажу его. Потому что продают правого за серебро и бедного за пару сандалий. Жаждут, чтоб прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтоб бесславить святое имя мое. На одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике. И вино, взыскиваемое с обвиненных, пьют в доме богов своих. Небольшой комментарий. Пара сандалий – это был минимальный залог, который был необходим для совершения торговых операций. А что касается одежд, взятых в залог, так это было беззаконием. Самое, что называется, беспредельным беззаконием, потому что Моисей в своем законе велит следующее. Если ты взял одежду в залог у брата своего, то перед заходом солнца отдай ему, чтобы не замерз брат твой, не возопил против меня, против тебя, мне, ибо я Господь справедливый. Так вот, возлежание при всяком жертвеннике во время жертвенных пиршеств на одеждах, взятых в залог, это было верхом кощунства. Ну, скажем так, все равно, что с нашей точки зрения ворованное жертвовать на храм. Так вот, святой пророк Амос обличает израильтян за преступление, за грабительство, за ростовщичество, за продажу иноплеменников, за взяточничество. За коррупцию. Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши, как тяжки грехи ваши. Вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных. И пророк Амос пророчествует страшную вещь. За то, что вы угнетаете бедного, я придавлю вас, как колесница давит, нагруженная снопами. Дома построите, но жить в них не будете. И понятно, это о чем? Нет, на горизонте маячил страшный враг под названием Ассирия. Ашур. Беспощадный враг, истребитель народов. Который приходил, разорял и уничтожал. Первоначально просто истреблял все население, потом угонял в рабство. И пророк Амос видит страшное будущее Израиля. Страшный суд, который намерен устроить над ним Господь. Горе желающим дня Господня, для чего вам этот день? Он тьма, а не свет. Разве день Господень не мрак, а свет, он тьма, нет в нем сияния. Израиль бесконечно виновен перед Богом. В том числе за то, что посвященных Богу Назареев спаивали вином, а пророков говорили не пророчествуй. И самые праздники Израиля оказываются грехом и хулой. Ненавижу отвергаю праздники ваши, не обоняя жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне всесожжение и хлебное приношение, я не приму их, не презрю на благодарственную жертву. Удали от меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей твоих я не буду слушать. Пусть как вода течет суд и правда, как сильный поток. Именно вот это говорит святой пророк Амос. Нужен суд, то есть правосудие и правда. Без этого нет религиозной жизни. Без этого нет истинного богопочитания. Если за страждущим человеком не видят Бога. И вот напомню слова Иоанна Златоуста. Христос не только на престоле храма. Он еще на паперти в виде нищего. И только тогда наши праздники становятся праздниками, если мы делим с бедными, с нуждающимися, с теми, кто бедствует. Вот сейчас, какое бедствие постигло сербскую землю, православную сербскую землю, после всех бед, которые выдержали сербы. Наводнение. И более 50 человек уже погибло. В сербском посольстве собирают вещи и средства для нуждающихся. Это Мосфильмовская 46. Если у кого есть время и силы, и лишняя денежка, приходите, пожертвуйте. И пророк Амос входит в самые глубины души Израиля и израильского отпадения от Бога. А именно, он обличает страшный дух сребролюбия, почитание золотого тельца и отсюда отказ от Бога и дьяволизации жизни Израиля. Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение 40 лет, дом Израиля? Выносили скинию Молохову и звезду Бога вашего Ремфана, это утренняя заря, Деница, Люцифер, изображение, которое вы сделали для себя. Ну а что касается Молоха, то скажите, как финикийцы и сирийцы почитали Молоха? Человеческими жертвами. Младенцев кидали в чрево медного истукана, раскаленного до красна. И зато я переселю вас за Дамаск, говорит Господь. Господь Саваоф, имя ему. Позднее эти горькие, но справедливые слова кинет в лицо первосвященникам святой архидиакон и первомученик Стефан. И святой пророк Амос проповедует истину о едином Боге, Творце неба, земли и звезд. Он тот, кто сотворил семизвездие и Орион, и притворяет смертную тень в ясное утро. День делает темным, как ночь. Призывает воды морские, разливает их по лицу земли. Господь, имя ему. Но это не просто всесильный творец. Не просто создатель мира. Это еще Бог правды и Бог любви. И вот его-то открывает пророк Амос своим соплеменникам. По преданию, он был побит камнями за обличение Израиля. Его современником являлся святой пророк Иона, который жил, как и святой пророк Амос, в первой половине 8 века до Рождества Христова. Как мы можем определить время его жизни? Да потому, что Священное Писание говорит о его призвании следующее. Было слово Господне к Ионе, сыну Амофиину. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И что проповедовал Иона? Еще 40 дней, и Ниневия не спровержится. Теперь обратимся к истории. после блестящих завоеваний, таких царей, как Ашшур-Нацирапал и Салманасар III, с конца IX века по середину VIII, Ассирия попадает в глубокий упадок. Оно терпит одну неудачу за другой в войне с северным воинственным государством Урарту, находившимся на территории нынешней Армении, как великой, так и малой. И вот поэтому можно судить о том, что святой пророк Иона жил в первой половине VIII века. И книга его была написана, возможно, в скорости по следам его проповеди. Существует скептическая протестантская точка зрения, что книга пророка Иона – это поздний мидраш, то есть позднее поучение, но на самом деле ничего за это не свидетельствует. К сожалению, эту точку зрения делил и протоиерей Александр Мень в книжке «Вестники Царства Божия». Но эта точка зрения неосновательна. Обыкновенный человеческий скептицизм и стремление делать всех пророков поздними, занижать их ценность. Но мы с вами в такие игры не играем, а стараемся свидетельствовать об истине. Итак, пророк Иона жил в первой половине VIII века и проповедовал покаяние в городе Ниневии. Но далеко, но скажите, сразу ли он откликнулся на слово Господне? Громче? Нет. Как он себя повел? Вместо того, чтобы слушаться Господа, он встал, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. Причем бежать в Фарсис вовсе не для того, что он думал, что Господь не присутствует в Фарсисе. Потому что Иона чтил Господа, сотворившего небо и землю. То есть Господь есть Господь в Фарсисе, так же, как и Господь в Палестине. Теперь, что такое Фарсис? Фарсис или Тартес – это Испания. Дорогие братья и сестры, это край Средиземноморья и край известного тогда мира. Там находились финикийские колонии, туда плавали израильтяне за оловом, которое добывали в холодном Альбионе, то есть на Британских островах. И он рассчитывал, что если он окажется там, то в силу большого расстояния вопроса его проповеди отпадет сам собой. А даже если Господь и заставит его вернуться, то пока он плывет назад, вопрос о Ниневии разрешится сам собой. То есть катастрофически. Теперь возникает вопрос. А скажите, пожалуйста, почему Иона не захотел проповедовать в Ниневии? Почему он ослушался Господа? Какие есть мнения, уважаемые друзья? Совершенно верно. Знал, что Господь пощадит Ниневию. Он так и объясняет в 4 главе, 2 стих. «И молился он Господу и сказал, о Господи, не ты ли это говорил я, когда был еще в стране моей? Потому я побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». То есть он знал, что Господь помилует Ниневию. Но скажите, а почему Иона не хотел помилования Ниневии? Что он был такой злорадный и зложелательный человек? А какие мысли есть на этот счет, дорогие друзья? Совершенно верно. Ассирия, столицей которой была Ниневия, была свирепой военной державой. Мы еще с вами немножко коснемся святого пророка Наума, который предвозвестил конечную погибель Ниневии. И Наум говорит о погибели Ассирии без всякой дипломатии, без всяких обиняков. Все услышавшие весть о тебе будут рукоплескать о тебе, ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя. Если мы будем читать анналы ассирийских царей, то страшным и кровавым рефреном будет звучать следующее. Альме акшуд инагир ряппуль. Простите, уже заговариваться на аккадском начинаю. Окружил, завоевал, в огне сжег. Трупы их на кольях я развесил, кожами ими стены я устлал. Простите за такие чудовищные подробности. И это объясняет, почему Иона не хотел помилования Ниневии. Потому что он боялся, что это чудовище восстанет вновь и поработит Израиль и окрестные народы. Но и кроме того, он испытывал чувство мести за всех тех, кого Ассирия разорила и загубила. Он не познал величия божественных замыслов, величия божественного хода истории, а самое главное, тайны божественного милосердия. И вот Господь его вразумляет. Удивительно, с одной стороны, страшно, а с другой стороны, удивительно тонко и глубоко. Он садится в корабль, дает плату, ложится в трюм и храпит, думая, что там все в порядке. И вдруг разыгрывается страшная буря. Корабельщики, матросы и капитан корабля, видя, что творится, начинают молиться каждый своим богам, и все оказывается бесполезно. Иону будет пинками и требует от него, чтобы он молился своему богу. И когда буря достигает кульминации, то корабельщики понимают, что дело здесь носит сверхъестественный характер. И бросают жребий, чтобы узнать, из-за кого постигает нас эта беда. Бросают жребий, он падает на Иону. Его начинает расспрашивать, что ты, откуда, чем занимаешься. И он отвечает, я еврей, чту Господа Бога Небес, сотворившего море и сушу, и бегу от лица Господня. И вот эти невежественные язычники, они проникаются величием того, что происходит. Они страшатся Бога Израиля, хотя и не веруют в Него. И Иона чувствует, что он должен стать умилостивительной жертвой. Что Бог его зовет. Что он должен быть брошен в море. Но корабельщики оказываются более благочестивыми, чем можно было подумать, и более человеколюбивыми, чем Иона. Потому что они всячески пытаются его спасти и не выходят. Иона идет на жертву. Соглашается быть брошенным в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим и принесли Господу жертву и дали обеты. Вот смотрите. Первый результат. Язычники уверовали в Господа. И вот это прообраз. Прообраз пришествия Христова, как говорят отцы и учителя церкви. С пришествием Христовым язычники уверовали в истинного Бога. Второе. Христос своей смертью угомонил, утихомирил море страстей, море бедствий человеческим, который обуревался, род человеческий. И второе. Повелел Господь великому киту поглотить Иону. И был Иона в чреве кита сколько времени? 3 дня и 3 ночи. О том, что Иона является прообразом умершего и воскресшего Христа, говорил сам Христос. Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения пророка Ионы. Ибо как Иона был в чреве 3 дня и 3 ночи китовым, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. И как говорит Кирилл, Иерусалимский, разбирая повествование об Ионе, находим весьма ощутительное сходство. Иисус послан был проповедовать покаяние, и Иона для того же был послан. Но этот бежал, не предвидя будущего. А Иисус добровольно приходит проповедовать спасительное покаяние. Иона заснул на корабле и храпел во время морской бури. И Иисус, когда спал, по смотрению Божественного, волновалось море, для того, чтобы после познана была сила спящего. Тому говорили: что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. А здесь говорят владыки: Господи, спаси нас. Там сказали: моли Бога твоего, а здесь спаси. Тот говорит: возьмите и бросьте меня в море, и море утихнет от вас. А здесь сам Иисус запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. И тот брошен был в чрево кита, а этот добровольно сошел туда, где обитал этот невидимый кит, чтоб смерть изблевала поглощенных ею, как писано: от власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Итак, Иона – прообраз Христа. В чреве кита Иона не отчаялся, но взмолился. И молитва его также прообразует Христа Спасителя. Как говорит тот же святитель Кирилл Иерусалимский, образ Спасителя нашего представил пророк Иона, в чреве кита молящийся и говорящий: «Воззвал я в скорби моей ко Господу, и Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои, волны твои проходили надо мною. И я сказал: отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святый храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня морскою травою, обвита была голова моя. До оснований гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи, Боже мой, изведеши душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила Господи, и молитва моя дошла до тебя, до храма святаго твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего. Я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал. Исполню у Господа спасение». Найдите, пожалуйста, в интернете 2 главу книги Ионы и выведите на экран, хорошо? На православие. Итак, дорогие братья и сестры, как говорит святитель Кирилл Иерусалимский, хотя Иона находился в ките, но в ките находясь, он говорил о себе, что находился в аду, ибо он прообразовал Христа, имеющего сойти в ад. И далее он говорит от лица Христа, пророчествуя весьма ясно: «Погрузилась голова моя в расщелины гор». Но он был в чреве кита. «Какие же горы заключают тебя, пророк?» «Знаю я, — говорил он, — что я прообразую того, который имеет быть положен в гробе, иссеченным из камня». Иона, находясь в море, говорит, сошел в землю, поскольку он прообразовал Христа, не шедшего в сердце земли. Но знаете, есть и очень интересное толкование святителя Кирилла Александрийского, говоря о том, что пророк Иона, находясь в чреве кита, духовным взором своим созерцал все глубины морские, все горные хребты, все горные расщелины. А ведь в самом деле, кто из вас видел дно морское, кто нырял глубоко или не очень глубоко, знает, что это целый подводный горный мир, действительно со своими расщелинами. И пророчески Иона все это видел и созерцал. И пророк Иона своей молитвой, словами «Да взыдет из истления к Тебе жизнь моя, Господи!» прообразует Христово воскресение. Теперь хранящие суетные и ложные. Это может относиться и к язычникам, и к фарисеям, к тем богоубийцам, которые напрасно пытались прикрыть истину, пытались убить ее, пытались похоронить, замазать о ней память, скрыть истину о ее воскресении. И они воистину явились хранителями суетного и ложного. Поэтому в каноне Великой Субботы говорится о том, что пророк Иона возглашал к кустодии, то есть к страже, хранители суетного и ложного. Милость сию оставили есть. Итак, Господь повелевает киту, и он извергает Иону из чрева китова. Подобно сему и смерть не могла удержать Христа. И не только Христос вышел из гроба, но и вывел множество умерших. Итак, Иона проповедует ниневитянам покаяние, и происходит чудо. Свирепые кровожадные язычники поверили Богу, объявили пост, и возопили к Богу от малого и до великого. В память этого в древней церкви был установлен специальный пост ниневитян, в котором выражалась и вера, и покаяние. Христиан. Память о том, что Христос призвал языческие народы ко спасению. И вот, что знаменует собой пророк Иона. Следующий по времени святой пророк. Пророк Осия, который в который идет по времени после пророка Амоса. Он пророчествовал, просьба вывести на экран, книга пророка Осии, глава 1. Угу. Извините, что вас загнал. Да-да-да. Так вот, он пророчествовал во времена иудейских царей Озии, Атама, Ахаза, Езекии, Иеровоама, сына Иосафа, Иосава, царя израильского. Он видел последние годы Самарийского царства, предвозвестил погибель Израильского царства, погибель Самарии. С горестью восклицал: «На заре погибнет царь Израилев». И в то же время он провидел будущее возрождение Израиля, будущее его воскресение, но уже другое, духовное. Он был склонен к юродству, как и некоторые другие пророки. Господь повелевает ему: иди возьми себе жену блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа. В древности блуд был символом неверности, в том числе и религиозной, символом неверия. Израильское двоеверие, почитание наряду с истинным Богом, ложных богов, приравнивалось к блуду. И вот поэтому он берет в жены блудницу. И он предсказывает, что Господь взыщет кровь Израиля, то есть убитых израильских царей, с дома Иуиева, и положу конец царству дома Израиля. Стих 4. Это первое, все верно. Да. Первое. И то, что Бог не будет миловать дом Израиля, чтобы прощать его. За что же упрекает Осия? За какие грехи и преступления? Конечно, за идолопоклонство. Глава 2. За неблагодарность. Я не знала, что я давал хлеб и вино, умножил серебро и золото, из которого делала она, из тукана Ваала. Стих 8. За это возьму назад хлеб его время и вино его в пору. За идолопоклонство, за служение омерзительным культам, но также за грехи и беззаконие, за блудодейство, за пьянство, за бесстыдные вещи, за взяточничество. Пожалуйста, глава 4. Отвратительно пьянство их, совершенно предались блудодеяния. Князья их любят постыдное. Охватит их ветер своими крыльями, и устыдятся они жертв своих. Израиль уподобляется упрямой телице, которая не хочет знать своего хозяина и благодетеля. Израиль – упрямый и непокорный сын, который не хочет слушать голоса Божия. Глава 11. Вот, да, спаси Господи. На заре погибнет царь Израилев. Когда Израиль был юн, я любил его, из Египта вызвал сына моего. Звали их, а они уходили прочь от лица их. Приносили жертву Ваалам и кадили истуканам. Я сам приучал Ефрема ходить. Носил его на руках своих, а они не сознавали, что я врачевал их. Узами человеческими влек я их. Узами любви был для них, как подымающий ярмо с челюстей, ласково подкладывал пищу им. Книга пророка Осии, как справедливо говорят толкователи, это книга о неразделенной любви. И вот это еще значит, почему Осия женился на блуднице, на неверной и на негодной женщине. Для того, чтобы ярче показать, что Израиль делает с Богом, со своим Творцом и Благодетелем. И вот эти слова о первой любви, которую Израиль предал и растоптал, это горький рефрен пророчества Осии. Но не только это. Скажите, пожалуйста, где звучат слова «из Египта вызвал я сына моего»? В каком Евангелии? В Евангелии от Матфея, 2 глава. В Евангелии от Матфея, 2 глава. Если можно, дайте, пожалуйста, его. Где говорится о бегстве святого семейства в Египет? Когда Иосиф встал, взял младенца и матерь его и пошел с ними в Египет. И был в Египте до смерти Ирода. Да сбудется реченное Господом через пророка. Из Египта воззвал я сына моего. Вы скажете, отец Владимир, а какое же здесь пророчество у Осии? Констатация факта. То, что некогда вызвал. А где здесь сказано о Мессии? Уж не натягиваете ли вы вслед за отцами церкви это толкование? А я скажу, да нет, ни в коем случае. Никакой натяжки. Все в порядке. А почему? Да потому что в христианском предании и в толковании святых отцов есть идея двух исходов. Первый исход и первый завет, завет Моисеев. Чем он кончился, дорогие друзья, давайте-ка вспомним. Что случилось с первыми скрижалями завета? Пророк Моисей, их разбил в дребезге. Почему? Потому что увидел, как израильтяне пляшут вокруг кого? Золотого теленочка. А что случилось со всеми теми, кто вышли из Египта? Кости их пали в пустыне. Следовательно, это исход, если угодно, не состоявшийся, провалившийся. И не из-за божественных замыслов, не из-за божественной воли, а из-за человеческого неверия, человеческого упрямства, самолюбия, ропота. В конечном счете, безбожие. И вот Христос вновь уходит в Египет и вновь исходит из него. Для чего? Чтобы восстановить древний исход и чтобы создать исход истинный, совершить истинный и подлинный исход. Вот как об этом говорит замечательно святой Ефрем Сирин. Толкование на диатессарон или евангельскую гармонию. Поскольку Израиль, выведенный из Египта и таинственно названный сыном, погубил свое сыновство, поклоняясь Ваалу и возжигая курение идолам, Иоанн, называя его порождением Ехидны, дал ему соответствующее имя. Так как имя усыновленных детей, по благодати дарованные им во дни Моисея, они погубили, то и получили от Иоанна другое имя, сообразное их делам. После того, как Господь ушел в землю египетскую и опять возвратился в Иудею, евангелист говорит, тогда исполнилось слово, сказанное пророком, который говорит, из Египта воззвал я сына моего. То есть, понимаете ли, Израиль оказался недостойным сыном, то есть почти что и не сыном. Чтобы исполнились эти слова, необходимо было явление сына Божий. Но 13. У пророка Осии содержится еще более удивительное пророчество. Это глава 13, стих 14. От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня. Среди погибели Израиля, среди страшных военных бурь, которые шли на Израиль, пророк Осия видит, провидит явление кроткого Мессии, явление Христа, его смерть и его воскресение. И позднее эти слова приведет какой апостол? Громче. Павел. Святой апостол Павел. И где? В послании к Коринфянам. Просьба вывести на экран. Глава 15. Первое послание к Коринфянам. Глава 15. Глава 15, стих 53. Ибо тленному сему подобает облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное. Поглощена смерть победою. Смерть! Где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Сам Господь приводит слова святого пророка Осии, говоря: «Милости хочу, а не жертвы, и богопознание более чем всесожжение». Вот это суть и соль благовествования святого пророка Осии. Переходим к следующему замечательному пророку, который был младше Осии, который жил во времена царя Езекии. Это святой пророк Михей, по-еврейски Мика. Его надлежит отличать от того пророка Михея, который пророчествовал Ахаву о том, что он погибнет под Рамотом Галаадским. Книга пророка Михея, глава 1. Слово Господне, которое было к Михею, Марасфитину, в дни Иотама, Ахаза и Иезекии, царей иудейских, которые открыто о Самарии и Иерусалиме. Время его жизни – это последняя треть 8 века, самое начало 7. Это пророк суда Божия. Слушайте, все народы, внимай, земля, и все, что наполняет ее. Да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого храма своего. Вот Господь не сходит от места своего, не зайдет и наступит на высоты земли. И горы растают пред ним, долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны. Все это за нечестие Якова, за грех дома Израиля. От кого нечестие? Не от Самарии ли? Кто устроил высоты в Иудее, не Иерусалим ли? Зато сделаю Самарию грудой развалин в поле, место для разведения винограда. Все истуканы будут разбиты. Все любодейные дары сожжены огнем. И пророчествовал он и о Иерусалиме. О том, что Иерусалим будет разрушен. И Сион будет распахан, как поле. Иерусалим сделается грудой развалина. Гора дома сего будет лесистым холмом. Что и сбылось после 587 года. За что? За коррупцию, в том числе среди священства. Слушайте это, главы дома Иаковлева, князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием, искривляющие все прямое, созидающие Сион кровью, Иерусалим неправдою. Главы его судят за подарки, и священники учат за плату. Пророки предвещают за деньги, а меж тем опираются на Господа, говоря: «Не среди нас ли Господь? Не постигнет нас беда. Посему за вас Сион распахан будет, как поле, Иерусалим сделается грудой развалин, и город дома сего будет лесистым холмом». Но он дарует надежду. Михей, глава 4. Он пророчествует вслед за пророком Исаии о Мессии, о горе Дома Господня. И будет в последние дни гора Дома Господня поставлена во главу гор. И возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: «Придите, взойдем на гору Господню и в дом Бога Яковлева. Он научит нас путям своим и будет ходить по стезям его. От Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». И далее он пророчествует о кротком Мессии, о царе мира. «И будет он судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах. И перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Но, однако, пророк Михей провидел и более удивительные вещи. А именно, рождение Мессии в Вифлееме. Глава 5. Обратимся к стиху 2. «И ты, Вифлеем Эфрафа, мало ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение изначало, от дней вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющие родить, тогда возвратятся к сынам Израилю и оставшиеся братья их. И станет он, и будет пасти в силе Господней в величии имени Господа Бога своего. И они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли. И будет он миром». Вспомним, что сказали Ироду книжники и фарисеи, когда он спросил, где Христос рождается. Что они ему ответили? В Вифлееме, ибо так написано у пророка Михея. И из пророчества Михея мы видим, что он говорит о том, чье происхождение изначало от дней вечных, то есть о Боге. И в то же время о человеке, который рождается в скромном иудейском городе Вифлееме. И это сбылось на Господе нашем Иисусе Христе. После Михея и пророка Исаии мы видим некоторый вакуум в течение большей части 7 века. А почему? Из-за гонения которое постигло пророков при нечестивом, нечестивым царе Манассии, когда меч пожирал пророков, как лев. Только с середины 7 века наступает новая волна пророчества. И вот таким пророком является пророк Сафония. Просьба вывести первую главу на экран. Он жил в мрачные и страшные времена. С одной стороны, вторжение скифов в Переднюю Азию, начало крушения Ассирии. С другой стороны, мрачного идолопоклонства. И вот он свидетельствует об этом мрачном и страшном времени. «Все истреблю с лица земли, — говорит Господь, — истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и соблазны вместе с нечестивыми. И простру руку мою на Иудея, на всех жителей Иерусалима, истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками, те, которые на кровлях поклоняются воинству небесному». И однако, в этом мраке он видит надежду. В чем она состоит? В милости Божией и в явлении Мессии. Вот что он говорит. И эти торжественные строки читаются на вход Господень в Иерусалим. «Ликуй от радости, дщерь Сиона, проповедуй, дщерь Иерусалима. Ибо веселись и радуйся от всего сердца, дщерь Иерусалим». Третья глава. «Отменил Господь приговор над тобой, прогнал врага твоего. Господь, царь Израилев, посреди тебя. Уже более не увидишь зла. В тот день скажут Иерусалиму: не бойся, и Сиону: да не ослабеют руки твои. Господь Бог посреди тебя. Он силен спасти тебя. Возвеселись радостью». Итак, он провидит будущее помилование Израиля, будущее его спасения во Христе Иисусе Господе нашем. Ну что же, сделаем сейчас небольшой перерыв, минут на 10.